Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, это снова рок-н-ролл футбол. Также мощно, дерзко, лихо врывается в ваши уши, как на минувшей неделе прогремели первые матчи четвертьфиналов Лиги Чемпионов. Вопросов местами там стало пока что больше, чем ответов, особенно если ты болельщик Реала или Ливерпуля. Но обо всем этом расскажем прямо сейчас. Я по традиции приветствую Владимира Ардаева. Владимир, привет тебе.
Да, привет. Приветствую своих наших зрителей. Приветствуем Олега Крюкова, нашего моего замечательного соведущего. И вот он, Олежка, думает, что же делать Ливерпулю и Арне Слоту, да? Над его бренным будущим, да, ты думаешь?
ПСЖ дома победил Ливерпуль со счетом 2-0. И тут примечательно, наверное, другие нули, которые мы можем лицезреть в продвинутой статистике. Ну, давай, наверное, с этого матча начнем, раз уж так вот мы про него заговорили. Ливерпуль не создал, ну, откровенно, вообще ничего. Если называть вещи своими именами,
да, нет, ни одного удара в створ не было.
Ноль ударов в створ – это не какая-то фигура речи, это действительно подтверждено статистикой. И, ну, это было, не знаю, кошмарно. Так, Ливерпулю 0,17 XG создала. Это худший показатель при Слоте. При этом и максимально упростилась игра. Давай вот это сейчас все будем разбирать, что же, собственно, произошло. ПСЖ так ли хорош? Так ли он набрал действительно какую-то золотую форму, готов выиграть вторую Лигу Чемпионов подряд? Или Ливерпуль уже потерял сезон и просто докатывает? Либо же и то, как бы одно другому не мешает? И что нам делать со стариной Арне Слотом? Периодически вот эти вот качели на протяжении всего его времени пребывания в клубе случаются, но сейчас как будто бы вот кривое падение подзатянулось. К чему она приведет? Вырулит ли он снова наверх? Убирать ли его сейчас? Или же проблема, ну, может быть, не только в нем? И состав требует некого обновления, нет баланса линий, и Слот вот стал заложником, может быть, жертвой вот этого вот какого-то цикла сейчас творящегося. Давай вот про это сейчас и разбирать. Ну, начну с простого вопроса. Веришь ли ты в камбэк в ответном матче на Энфилде? Счет вроде бы не такой разгромный, не 4-0, а знавал истории такие камбэки, но, тем не менее, вот с таким ПСЖ 2-0 – это приговор или еще побарахтается?
Если побарахтается Ливерпуль, то, мне кажется, только может быть заслугой трибуны Энфилда, вот этой атмосферы. Но, если честно, если смотреть на ПСЖ, который набрал вот эту форму в плей-офф, я шансов не вижу. Ливерпуль может забить, но чтобы Ливерпуль не пропустил на Энфилде, я в это не верю. Вот, счет мог быть намного больше. Так что, конечно, ПСЖ фаворит. И самое главное, ну, давайте я такую кощунственную, наверное, может быть, даже неприятную фразу скажу для болельщиков Ливерпуля. Ну, простите, но вот у меня вот в голове сидит эта мысль. А зачем Ливерпулю проход дальше? Вот что он даст? Ну вот серьезно, ну вот Ливерпуль попадет на победителя пары Бавария-Реал. И что? Ну, два раза же это не может прокатить, поэтому нет, нынешний Ливерпуль, ему надо постараться забраться на четвертую позицию в АПЛ. Мне кажется, это последнее. Такая самая главная мотивация Ливерпуля перед новым сезоном, потому что, очевидно, летом будут большие перетурбации. И, отвечая на твой вопрос, да, это именно тот случай, когда ПСЖ был великолепен, а Ливерпуль, вот этот кризис этого сезона, он, наверное, достиг апогея в апреле. Ливерпуль абсолютно беззубый, ужасный, тяжелый, и ему как будто бы, вот, правда, уже в концовке этого сезона мало что нужно, и я думаю, что команда уже и как-то вот наелось от работы. Со слотом вот этот дисконнект, вот это все. И как бы все в ожидании дополнительных перемен, которые Ливерпуле должны этим летом продолжаться.
Ну, это третье поражение подряд, между прочим, если все турниры посмотреть. До этого Ман-Сити 0-4 влетели в кубке Брайтону, ВПЛ 1-2. Итого 8 мячей за 3 матча пропустили.
Ну, конечно, вот видишь, моральное еще состояние абсолютно подавленное. Правда, вот как бы нету ориентира в концовке сезона.
Ну, букмекеры, да, там уже ставки принимают на замену. И наиболее вероятный вариант, если вот смотреть котировки Хаби Алонсо на базе. Вот что ты думаешь по поводу вероятности этого трансфера, скажем так?
Ну, про это кулуарно, по-моему, последние месяца два говорят. Ну, вот как Алонсо ушел в начале года из Реала. Я думаю, это абсолютно реалистичный сценарий. Алонсо хочется отыграться за то, что у него не получилось в Реале, что его еще вдогонку пытались как-то медиа, приближенные к Реалу, добивать. Он хочет доказать на уровне того клуба, что он хорош. Болельщики Ливерпуля, конечно, хотят видеть такую легенду во главе. Ну и Арне Слот, который не смог после такой впечатляющей трансферной кампании прошлым летом создать новый коллектив. Я думаю, он порядком всем болельщикам. Все устали друг от друга. Вот, я думаю, тут несмотря на то, что, да, было выиграно чемпионство в первый год, конечно, это не забудут болельщики, но все устали. А что...
Да, да, продолжай. Ну вот это вот не самая лучшая, мягко выражаясь, форма Ливерпуля. Она подарила очередную регалию нашему представителю в Европе, Матвею Сафонову. Матвей Сафонова – сухарь. Хотя, собственно, у него и работы-то особо не было в этом матче. Ноль ударов в створ, я напомню.
Ну, вот наши друзья со «Спорца» делали отдельный подсчет. Оказывается, Сафонов второй вратарь российский, который не пропускал от Ливерпуля. Первым был Сергей Овчинников, еще когда играл за «Порту», по-моему, в 2001 году. Как раз в Лиге чемпионов. Вот с тех пор все наши вратари так или иначе пропускали от Ливерпуля. Это и Станислав Черчесов, уже такой подходящий к завершению карьеры в «Спартаке», и Игорь Акинфеев молодой за ЦСКА в матче за Суперкубок в 2005 году. Ну и Селихов в 2017 году, когда был разгром. Ну много-много-много. Вот Сафону, да, у него задача совсем была упрощена, потому что ноль ударов в створ. Все было надежно, спокойно. Вот. ПСЖ только вот может, наверное, жалеть, что просто еще не реализовал моменты. Вот. Я считаю, что момент во втором тайме, когда после просмотра ВАР главный арбитр Хосе Мартинес, испанский, отменил назначение пенальти, мне кажется, оно все-таки неверным, потому что, мне кажется, все-таки Канате задел по колену, по-моему, Дуэ. Нет, Заира Эмери он свалил. А если бы он не свалил, то Заира Эмери мог бы делать счет 3-0, потому что была проникающая передача в штрафной. И вот я все-таки считаю, что там пенальти был, но после просмотра отменили. Вот если бы 3-0, вообще все было бы идеально, но я хочу...
Интриги.
Нет, я хочу оду восторга передать троице нападения ПСЖ. Хварацхелия, Дуэ просто по флангам разрывали здесь Ливерпуль. И вот, да, эта смена тоже позиции между Дуэ и Дембеле, она вообще была замечательной. И гол Хварацхелии второй на 65-й минуте, когда он прошел и обыграл и вратаря, и оборону. Вообще красавица. Ну, это просто было...
Ну, Хварацхелия забивает, да, четвертый матч Лиги чемпионов подряд, тоже в своей праймовой форме, как и вся команда.
Причем
и
забил вот партнеру по сборной, да, у Ливерпуля уже определенное время травмирован Алисон, играет Мамардашвили, и вот своего товарища, друга, коллегу по сборной он огорчил.
Да, те, кто играет в фэнтези и ставит Хвичу себе в состав, наверняка не прогадали. Ну и такая вот, да, односторонняя дуэль получилась, Канате Хвича, и Хвич победил за явным преимуществом, блистал повсюду, в самых разных эпизодах, и по скорости оказывался быстрее, и ногами быстрее, и головой быстрее решение принимал. Но вообще все очень хвалят форму ПСЖ, то, что команда бежит. Вот. Было бы интересно, конечно, в следующей стадии посмотреть ее, скажем так, противостояние тоже с командой из другой, которая в праймовой форме. Они на Баварию, по-моему, да, на победителя пары Реал Бавария.
Да, и у нас может состояться.
Мы, конечно, да, не хороним ни в коем случае.
Явно бы для финала больше подходили.
Не хороним ни в коем случае Ливерпуль. Команда, мы знаем, что рок-н-ролльная, действительно, как ты заметил, если будет, а он будет жар на трибунах, может быть, за счет вот какого-то этого фактора что-то перевернуться, по игре, конечно, мрак. Полный, да простите нас, болельщики Ливерпуля. Ну,
я вот последнюю мысль праздник, по поводу Ливерпуля, которая у меня прямо сейчас возникла, выскажу. Она, опять же, тоже может быть неприятной, где-то абсурдной. Но я ее все равно выскажу. Мне кажется, что Ливерпулю для такой приятной, для такого приятного окончания концовки сезона, для какой-то внутренней мотивации, в целом я бы на месте руководства, да кто я такой, но все-таки, я бы сейчас бы уволил Арне Слота после вот таких болезненных поражений. Вот, может быть, после ответного матча с ПСЖ на следующей неделе. И до конца сезона дал бы возможность возглавить команду. Ну, вот именно просто до конца сезона восполнить мечту болельщиков, дать просто закончить этот сезон Стивену Джерарду. Именно чтобы Ливерпуля вот была эта мотивация на концовку сезона добиться все-таки четвертого места, попасть в Лигу чемпионов. Потому что, ну, как-то вот совсем все поникшие. Да. И эхо вот этого тяжелейшего сезона с огромным кризисом осенью, конфликтами с Салахом и с другими, вот оно приводит к тому, к чему, в какой сейчас находится точке Ливерпуль. Сегодня еще объявили о том, что команду покинет спустя 9 лет Эндрю Робертсон, тоже незаменимый левый защитник, тоже символ побед Ливерпуля, но в этом сезоне он уже был таким глухим запасным. Вот. На его фланге играет Милош Керкес. Играет не идеально, но все-таки играет он. Вот. С Робертсоном не стали продлевать контракт, тем более он зимой мог уйти в Тоттенхэм, но в последний момент отменили трансфер. Вот. Так что Ливерпуль прощается с еще одной легендой. Вот. И это тоже знак того, что летом будет основательная чистка. Посмотрим, к чему и как так она приведет.
Такой еще вопрос не могу не задать, ну, потому что про это говорят, это, возможно, тоже значимый фактор. Матч ПСЖ с Ланцевым был перенесен на месяц по просьбе парижан ради подготовки к 1/4, но справедливости ради там игру Страсбурга против Бреста тоже перенесут из-за Лиги конференций. Но, тем не менее, вот как ты думаешь, действительно ли есть преимущество в данном случае у клуба, который разгрузил календарь, и должен ли вообще УЕФА как-то уже начать регулировать вот эти вот переносы матчей, внутренних соревнований во время поздних стадий Еврокубков? Ну, иначе один соперник действительно получает какое-то преимущество над оппонентом в матчах плей-офф. В прошлом сезоне ПСЖ тоже постоянно переносили матчи на удобные для них даты, насколько мы помним. Является ли это действительно, на твой взгляд, каким-то таким чит-кодом, легально пока что разрешенным?
При том, что я сейчас немножко как будто бы прибил Ливерпуль, я безусловно считаю, что это неравные правила игры. Безусловно, FIFA, УЕФА надо с этим работать, потому что Ливерпуль и так в нескольких турнирах участвовал, вот вылетел из Кубка Англии. Ну, конечно, ПСЖ определенные преимущества получил. Понятно, мы все равно понимаем, в какой форме ПСЖ, в какой форме Ливерпуль. Многие могут резонно ответить, что, ну, сверхбольшой бы разницы не было, но все-таки, давайте мы будем соблюдать честный подход к двум командам и создавать равные условия. Поэтому, конечно, Отвечая на твой вопрос, безусловно, нужно регулировать. То есть, если дают возможность ПСЖ, вот. Ну, вообще, в Англии жуткий календарь. Там вообще, мне кажется, места для переносов уже просто нету. Ну, просто, да, не давать ПСЖ перенос. Тем более, да, понятно, это важный матч с Лансом. Ланс — это единственный конкурент и соперник, который еще кусает по пяткам ПСЖ. У них всего разница в 4 очка. То есть этот матч может быть очень важен. В случае, если Ланс выиграет, а Ланс в первом круге выиграл у ПСЖ, по-моему, нет. Это значит, я с кем-то спутал. Нет, ПСЖ выиграл у Ланса. Ну, в общем, конечно, победа Ланса могла бы вернуть такую конкуренцию в чемпионате. Вот. Но, безусловно, УЕФА должна создавать равные условия, чтобы вот таких моментов и вопросов ни у кого не возникало. Потому что... А кто-то может сказать, что а вот это дало огромное преимущество. А может, если бы и у Ливерпуля была бы пауза, он был бы посвежее и что-то бы более вразумительно показал в Париже.
Ну и заканчивая тему этого матча, прогноз сделан неблагодарный, но тем не менее, ПСЖ возьмет вторую Лигу чемпионов подряд. Вот как ты считаешь, твой прогноз?
Какой смелый вопрос, но ПСЖ в такой форме явно идет к этому. Я не могу быть 100% уверен, потому что не только ПСЖ хорош, поэтому, но он идет к этому.
Ну, давай поговорим про тех, кто тоже был хорош. Тех, на кого был победитель этой пары. Реал Мадрид-Бавария. Вот ты сказал, что это там условно ПСЖ-Бавария будет как финал. Ну, Реал Мадрид-Бавария — это всегда как финал звучит. Неважно, в какой
100%.
Форме команды в данный момент находятся команды. Ну, к сожалению, тоже в разных формах подошли к этой встрече. Бавария выиграла в Мадриде 1-2, при этом просто какую-то феерию выдал 40-летний на минуточку Мануэль Нойер. 9 сейвов на Бернабеу, это его лучший показатель за последние 5 лет. Там, прямо после матча компании так сказал, что мы не выиграем турнир без такой магии. И Нойер сейчас напоминает не просто вратаря, а какого-то играющего тренера, который там направляет и контролирует всю штрафную. Такая вторая молодость у человека проснулась. Значит, Бавария, ну, в принципе, наверное, можно назвать идеальным. Этот матч провела против Реала. А Реал как-то вообще не меняется. Вот этот вот их хаос в качестве игровой идеи, судя по всему, засел надолго. Конечно, Арбело пытается там что-то на ходу склеить, но вот эта вот концепция контролируемого хаоса, просто еще там недовольство Винисиуса со своей позиции, постоянные проигрыши всех единоборств в защите, это все к добру не привозит. Давай про это все поговорим. Что мы видели, счет 1-2, здесь, в принципе, не как у Ливерпуля положение, как будто бы все еще возможно. Но если посмотреть на котировки, они уже есть, матч, который состоится 15 апреля, ответный, на Баварию 1-6, на Реал 4-7. Ну, как будто бы тоже вот приговор.
Ну да, приговор со стороны букмекеров 100%.
Согласен ли ты с таким раскладом? Нет ли тут какой-то недооценки нынешнего Реала? Ну, как минимум, у Реала Мбаппе хорош, что ли, забил вот важнейший матч, сохранил какие-то еще шансы Реала перед поездкой в Германию. Давай проговорим вот про эту битву гигантов.
По сравнению с Ливерпулем, у Реала, конечно, больше шансов, потому что мы все понимаем, что с чего бы начать? Начать надо с того, что несмотря на то, что Реал проиграл с минимальным отрывом, и даже вот мы смотрим статистику, по 20 ударов нанесли команды, 9 ударов створ у Реала как раз, и это были 9 сейвов. Нойера, 8 ударов в створ у Баварии. Но статистика не должна обманывать. Мы все равно берем качество и понимаем, что большую часть матча Бавария просто выглядела командой по своей организации, по философии, пониманию того, что делать на поле. Ну, я не знаю, она где-то на горе, а на каком-то небольшом холмике Реал. Но у Реала, вот ты сам сказал этот термин, хаос, магия. У Реала она может сработать в любой непонятный момент и сотворить чудо. Но это и проблема Реала. Вот этот хаос, да, он может сыграть в ответной встрече. Безусловно. Потому как Бавария сыграла в Испании, если она также сыграет в Германии, то, конечно, Бавария пройдет. Но у Реала вот этот уровень футболиста, вот этот хаос, вот эта магия, которую он может сыграть, она может все изменить. Но тут вопрос философский. Я раскрою нашим слушателям, что мы и за подкастом много этот вопрос с Олегом обсуждали. И для меня это вопрос экзистенциальный. Я вижу такой же Реал, какой он был год назад, какой он был два года назад, какой он был три года назад. Но раньше эта магия срабатывала чаще и больше, и все закрывали на это... проблему глаза. После прошлого сезона с Карло Анчелотти все-таки люди стали признавать, что это проблема, и клуб вроде бы стал признавать, что это проблема, пригласили Хаби Алонсо, но вы все знаете, чем закончилось, все вернулось к тому же, и при Арбело Реал представляет собой опять ту же самую команду, которой всем управляют капризные футболисты. Системы и философии нету, есть система только в том, чтобы за счет качества классных футболистов в полузащите и впереди убегать на пространстве, создавать моменты, забивать и вот так выигрывать. А Бавария в этом плане немножко удобна Реалу, потому что Бавария дико прессингующая команда, старающаяся контролировать мяч, и вот в этом прессинге она может проваливаться. То есть Реал находил эти свободные зоны, поэтому все-таки возникали моменты, и столько сейвов было у Нойера, даже когда забил Мбаппе, отыграл один мяч. Там даже в этом моменте Нойер с сейвом выбивал мяч из ворот, но просто он уже пересек ленточку. Вот. То есть, конечно, высокое расположение игроков, высокая линия обороны Баварии, да, она провоцировала вот эти... отрывы Мбаппе, Винисиуса. Но все равно все, кто смотрели матч, ну, кроме оголтелых болельщиков Реала, признают, что Бавария, ну, абсолютно на другом сейчас уровне именно в качестве игры, потому что у Баварии тоже много звезд. Мы не должны говорить о том, что вот только в Реале собраны какие-то космические звезды, тем более травмированных много, и вот Тиаго Петарч, молодой испано-марокканский полузащитник, играл вообще. У Баварии тоже куча звезд. Диес, Алиса, Гнабри, Кейн, Кимих. Но они не капризные, они выполняют все то, что требует компании. Все прессингуют, все возвращаются при обороне, при потере мяча назад. Кейн отрабатывает. Слушайте, а как Кейн возвращается, отрабатывает защиту? Человек какой гол второй забил? Алиса, который сейчас вообще кажется одним из лучших вингеров в мире, в мировом футболе. И все работают ради вот этой идеи, философии, и это все работает. А Реал, попробуй заставь, да, Винисиуса и остальных прессинговать. Мы все помним, как все закончилось с Алонсо. И Реал вот реально в идеологическом тупике. Попробовать пригласить еще одного Алонсо закончится тем же самым, потому что Перес не меняется, он всегда встает на сторону футболистов, и все заканчивается одним и тем же. Вот. Распродавать команду, набирать под такого идейного тренера, как Алонсо, таких футболистов, которые будут выполнять, да, как будто бы рабочее решение, но Перес на это не пойдет. И это вот бесконечный тупик, который меня, как сопереживающего Реала, и расстраивает, и погружает в какую-то тьму. Но просто по футбольному надо признавать, что Бавария выдала великолепный матч и фаворит в Германии, но нельзя убирать все шансы у Реала, потому что, конечно, в любой момент может эта магия сыграть, но она ничего не дает Реалу. То есть это тот же случай, как я говорю и с Ливерпулем. Ну, пройдет Реал дальше, да. Ну, выиграет он, даже дойдет до финала, выиграет, допустим, очередную Лигу Чемпионов. Что дальше? Ну, то есть Реал все смотрит вот на сейчас, а что будет дальше, догоря оно все огнем. И, конечно, болельщики опять будут замылены, если вдруг у Реала опять случится магия, пройдут и Баварию, и дальше. Но я хочу смотреть дальше, и я не вижу вот этого будущего у Реала, как бы это странно ни звучало.
Хочешь ли ты дальше смотреть перформанс Майкла Олиса, и считаешь ли ты, что он, ну, можно сказать, лучший вингер современности, как бы это громко не звучало? Его статистика в этом сезоне поражает. В 41 матче он набрал 45 очков по системе гол плюс пас, 16 голов, 29 передач. У него классный дриблинг, точные передачи, физически он здоров. 200, вот тут посчитали умельцы, 256 километров он преодолел в Бундеслиге в матчах.
Ну, вот это и ответ. Да. Вот это и ответ. Человек бегает, человек работает на команду. Ну, не только на себя и свою статистику, а ради вот всей философии игры, всей команды. И все это работает. И смотря на это, ты хочешь, чтобы у тебя команда была как Бавария или как Реал? Ну, конечно, как Бавария. И вот это повергает в грусть, что в Реале такого сейчас вот взять, сотворить почти невозможно. Алиса, конечно, это сейчас мечта для многих клубов. Бавария огромную трансферную удачу выцепила, купив Алиса у Кристал Пэласа. И пишут даже, да, сегодня появились слухи, что после этой игры Реал все еще все больше хочет купить Алиса. Но вот я бы не хотел, ну, то есть на месте Алиса я бы не переходил в Реал. Вот теряться в этом водовороте капризных, строптивых звезд. Пускай играет еще за Баварию и там потом куда-нибудь в другое место переходит. Но, безусловно, это сейчас один из сильнейших вингеров в мировом футболе. И он только прогрессирует и будет прогрессировать. И для сборной Франции тоже перед чемпионатом мира это большая... То есть большое подспорье.
Ну, да, возможно, он не лучший в мире, но вот прямо сейчас играет лучше всех, наверное. Вот так это можно.
Ему всего 24, да. То есть у него потолка нет, он может и дальше прогрессировать. И мы можем дальше смотреть, где и как он будет реализовываться. Может ли он в будущем быть претендентом на золотой мяч? Да вполне.
Рок-н-ролл футбол.
Еще одна знаменательная история случилась в этом этапе розыгрыша Лиги Чемпионов. История, которую, наверное, Симеоне, Диего Симеоне ждал очень долго. 15 лет он ее ждал. И это победа на легендарном стадионе Камп Ноу. Вот мы перепроверили с Владимиром даже статистику перед записью. Потому что не поверили сначала. Это действительно первая в жизни победа Симеоне на Камп Ноу случилась. Атлетика выиграла 2-0 у Барселоны.
И всего вторая гостевая вообще за 15 лет тренерской карьеры Симеоне в Атлетико в гостях над Барселоной. Первая была добыта в прошлом сезоне еще на Олимпийском стадионе Монжуик. Вот так вот.
Да, это...
Казалось 23... бы, да, где Симеоне искать новые мотивационные истории для продолжения своей тренерской карьеры в Атлетико, новые позывы, новые цели. Ну вот, Ну, такие локальные.
Ну да, был матч на Монжуике, но это не считается, да, до Камп Ноу.
100%. Вот.
После реконструкции Атлетик обычно там страдал в защите, да? но ничего не, все равно у него не получалось в атаке, но вот ура, вот рано или поздно любые серии прерываются, вот закончился и это, как вот тут в комментариях пошутили, на Спарте Диего сдал экзамен на права с 18-й попытки. Ну и можно сказать, что съел. Съел он Барселону в этом матче. Вот что случилось? Вот, полное разрушение позиционной игры соперников. Просто выгрызли, убили центр поля, изолировали Ямаля, выставив против него двойную опеку. Его просто выключили из этого матча, у Барса как будто никакого плана Б и не было. То есть, вот если не работает ее позиционка, то все рушится. Ни давление не могут включить, ни какого-то вертикального продвижения мяча. Вот как тебе вот эти вот шахматные, футбольные шахматы, которые мы лицезрели, не было у тебя ощущения, что это прям какая-то такая мощная тактическая игра вот тренеров в первую очередь?
Ну, Симеоне как будто давно тогда тактически не готовился, потому что это вот напоминало старые времена, когда еще Атлетико был старым именно по стилю, когда Симеоне вот прям под все такие большие матчи готовился прям сверхтактически, выключал, вырубал. Вот. Здесь такая же была подготовка, но по стилистике, кстати говоря, Атлетико нельзя сказать, что играл по-старому, потому что в целом по владению мячом, как это ни странно, по владению мячом Атлетико почти не уступил Барселоне. То есть большую часть матча там всегда был где-то в районе 50-50, а в первой части первого тайма вообще у Атлетико было преимущество. То есть и тот же Вадим Лукомский отмечал, что это вот именно сконструированный план Симеоне побольше стараться владеть мячом, выходить через фланги, учитывая, как высоко те же Канселу и Кунде поднимаются, чтобы давать передышку своим футболистам, потому что Атлетико при обороне сильно не прессинговал, да, падал такие 4-5-1, такие очень плотные, глубокие, закрывая все зоны, и, как правильно ты говорил, там порой подъемали два человека, да, выстраивалось на его фланге. Лукман и Руджери старались закрывать. И как раз, чтобы брать эти передышки, Атлетико старался много контролировать мяч, и это давало свои плоды и вот выходы через фланги. При этом важно было, чтобы Атлетико, плюс Атлетико с переводами с фланга на фланг тоже находил возможности эти зоны. Но это все работало только если Атлетико действовал быстро и не ошибался в передаче. То есть если бы где-то они ошибались, да, там возникали потери, вот, которыми мог воспользоваться тот же Решфорд, а именно, именно он, особенно во втором тайме, стал центральным нападающим, потому что как раз заменили Левандовского, и вот Решфорд на отрыве как раз старался убегать, вот. Ну, Атлетико, да, забил свои галы в духе такого старого Атлетико, конечно, очень сильно. Ну, нет, это неправильно сказать. На самом деле у Атлетико лучше был первый тайм, когда они были в равных составах. Как только Барселону удалили Пау Кубарси, когда он зацепил Симеоне, который мог выйти один на один, и после вара посмотрели и дали красную карточку, отменили желтую. Вот. Как раз после этого нарушения Хулиан Альварес со штрафного положил мяч. И, конечно, морально чуть-чуть это ударило по Барселоне, уйти в раздевалку и с минус одним игроком, и 0-1. Вот. Но Барселона во втором тайме, кстати говоря, здорово мобилизовалась, перестроилась, такие 4-4-1, и за счет отрывов Решфорда нагнетала, и как раз Ямаль собрался, стал прорывать вот эти редуты, стал много обводить. То есть очень опасен тот же Ямаль был. Вот. Барса много подходов, даже моментов сконструировал, создали, но очень здорово играл Хуан Муса. То есть, как вчера даже комментаторы сказали, что пока травмирован Ян Облак, он уже может переживать за свое место основного вратаря, потому что Хуан Муса очень здорово его подменяет. И вчера он несколько сейвов тоже очень таких... 7 сейвов он в итоге сделал. Тоже такой хороший, мощный перформанс. Вот. Ну, конечно, был и очень-очень спорный момент, когда игрок Атлетика при розыгрыше мяча коснулся мяча рукой. По-моему, Пуэбло. И судья Марк Пубиль, да. И судья Иштван Ковач, по мнению игроков Барселоны, должен был назначить пенальти. Но он ничего не назначил, и Барселона подала протест. Вот даже появляются новости, что Ковача, румынского арбитра, дисквалифицируют, и он больше в этом сезоне Лигу чемпионов судить не будет. В общем, такая, да, с привкусом скандалов получилась игра. Но Барселона второй тайм показала, что, конечно, Атлетика в ответной встрече будет непросто. Плюс мы вспоминаем, они только играли в чемпионате, где выиграла Барселона как раз на Метрополитано в Мадриде. Мы вспоминаем противостояние кубковое, когда, да, в первом матче Атлетика выиграл, но во втором матче Барселона почти отыгралась. Единственная разница, что тогда первый матч был в Мадриде ответный на своем родном стадионе, сейчас наоборот. Но Барселоне уже нечего терять, поэтому она, мне кажется, будет раскрепощена. Конечно, Барселону очень сильно сковывала травма Рафини. Без него, конечно, вот этот атакующий потенциал терялся. Вот. Решфорд себя лучше проявил, когда он во втором тайме уже на позиции нападающего играл. Не когда он с фланга, а именно на позиции нападающего. Конечно, Рафини умением дальними ударами забить. Вот этого, конечно, Барсе не хватает. И вообще вот скамейка, конечно, это ахиллесова пята, к сожалению, Барселоны. И вот когда теряешь даже вот одного такого лидера, оно бьет очень болезненно по Барселоне. Да, но сказать, что Атлетика прям суперфаворит и все решено, вот именно в этой паре я так уже не могу сказать. То есть если мы видим в ПСЖ, в Баварии все-таки фаворитов в ответных встречах, тут я не могу такого сказать. Пока все еще шансы 50 на 50 все-таки. Преимущество в два мяча, но в данном случае оно пока не такое...
Букмекеры немножко пессимистичнее, чем ты. 75 на 25 не дают, да? В пользу Атлетика. Здесь еще статистика не в пользу Барсы, потому что она ни разу не проходила Атлетика в плей-офф Лиги Чемпионов, когда они встречались на этих стадиях. Дважды вылетала в четвертьфиналах в 2014-2016 году. Посмотрим, продолжится ли эта серия или как-то она прервется. Ну и про четвертый матч давай тоже вкратце поговорим. Вот как будто бы вот эти три были прям такие мега интересные. В каждом какая-то своя история, какая-то своя драма. А матч Спортинг-Арсенал, ну как будто так буднично состоялся. Арсенал выиграл со счетом 0-1. Забил в самом конце Хаверц с подачи Мартинелли по ударам. Ну, даже преимущество у Спортинга было 11 против 8. Вот что скажешь по поводу этой пары? Есть ли здесь какая-то интрига, что-то еще интересное в ответном матче? Или же Арсенал тихой сапой делает свое дело, идет в этом сезоне ко всем вершинам, до которых только может дотянуться?
Ну, побуду я, мы будем честны перед нашими слушателями, я побуду таким Александром Мостовым. Вот. Я, наверное, никого не удивлюсь, скажу, что, честно, этот матч не смотрел, потому что в этот же момент Реал с Баварией играли, и даже в режиме мультикаста не хотелось прерваться на матч Спортинга-Арсенала, при всем уважении к болельщикам Спортинга или Арсенала. Там даже к Саше Махначеву передаем привет. Но все-таки смотрели Реал с Баварией. Из того, что я видел, читал, могу сказать, что, несмотря на то, что, конечно, наверное, в этом противостоянии Арсенал фаворит, Спортинг старался пользоваться преимуществом домашнего поля, старался атаковать. Арсенал больше играл вторым номером, но на контратаках таких опасных старался ловить. И вот как раз на 91-й минуте Кай Хаверс принес победу с перед заброса Мартинелли. Вот. Поэтому вот Арсенал такую, знаешь, типичную гостевую победу одержал. Минимальными силами, без особых моментов, на контратаках ловили и поймали. Конечно, Арсенал хороший задел сделал перед для выхода в полуфинал. Конечно, дома Арсенал будет другой, и у Спортинга сильно-сильно шансы упали. Вот здесь, конечно, для меня стопроцентный фаворит Арсенал. Он может так очень спокойно, солидно в Лондоне тоже там без какого-то разгрома тоже так спокойненько обыграть.
Для букмекеров Спортинг. 91%. Вот тут вы совпадаете.
Вот я думаю, да. Я вот тут с букмекерами согласен, и они со мной.
Окей. Ну, давай от радужных прогнозов перейдем к драме. У нас эмоциональные качели в передаче, мы не можем жить без драмы. Откатимся на неделю назад.
Как вся наша жизнь, к сожалению, или к счастью.
Да, что наша жизнь — игра. Откатимся на неделю назад. Может быть, уже зажили раны у болельщиков сборной Италии. Но беда, по-другому не назовешь. Третий подряд чемпионат мира пройдет без сборной Италии. Вот как-то не укладывается вот даже в голове фраза. Сборная Италии не попала снова на чемпионат мира. Дошло там до серии пенальти в их таком нервном матче с Боснией. И в финале, точнее, в серии пенальти игроков, как будто у некоторых сдали нервы. Тот выше ворот пробил, сейчас ты тебя поправишь, кто именно. Я смотрел, кстати, в прямом эфире, хоть это было поздней ночью, в том часовом поясе, где я находился. Но это прям реально была драма, передавалась через экран. И одновременно радость боснийцев и печаль, наверное, итальянцев. Но это такой исторический позор, вот как многие уже на следующее утро газеты вышли с заголовком. Это первые экс-чемпионы мира, которые пропустили три турнира подряд.
А команда... между ними выиграли чемпионат Европы.
Вот
бывает.
Да, то есть вот где эмоциональные качели.
Это какая-то фантастика абсолютная.
Да, вот за счет еще этого выигрыша чемпионата Европы оно как-то и не складывается.
Какой-то аналог среди сборных. Мы не поднимали уж такую статистику. Нам думается, что нет.
Впервые, да. Если мы ошибаемся, поправьте. Это трагедия для итальянского футбола, для итальянского народа. Мы знаем, что в Италии футбол на уровне религии. Там как-то не все так светски, скажем так, как в Англии проходит. Там действительно футбол – это идолопоклонение. И вот этот исторический прецедент, он, безусловно, символизирует о системном коллапсе вообще в итальянском футболе. Давай немножко, наверное, глобально сейчас на это все посмотрим. Вряд ли Гатуза, который, понятно, уже там то ли сам попросил об отставке, то ли отставлен. Он принял команду после Спалетти в кризисе, пытался там тушить пожар, но есть ли сейчас вообще там в Италии стройматериалы, скажем так, чтобы эту новую стену построить? Точно, я думаю, что проблема не в Гатуза. А в чем? Давай вот пока глубже копнем, какие реформы назрели, или же вот громкими именами маститых тренеров все эти годы прикрывались, скрывая реальные глобальные проблемы. Да, Гатуз ушел спустя 3 дня в отставку после поражения. Я сейчас поднял новости. Но несмотря на то, что, кстати, поначалу-то удавалось вроде вот это тушение пожаров, под его руководством команда выдала серию из 6 побед в квалификации, но в ближайших матчах против Норвегии, против Боснии все старые проблемы всплыли наружу. Нет забивных форвардов, оборона рассыпается в критические моменты. Давай поговорим про проблемы итальянского футбола. Ну, я вот для себя 3 таких постулата выделил. Не знаю, согласен ли ты со мной.
Озвучь их, пожалуйста, мы их обсудим. Аргументы на стол, коллега.
Да, во мне сейчас будет говорить какой-то председатель ассоциации отечественных тренеров.
Или, может, Коверчано, легендарной тренерской школы, одной из самых легендарных в мире.
Да, ну, в серии А засилие легионеров. Звучит как популизм, но, тем не менее, утратилось вот это вот знаменитое Катеначо.
Да, и я как раз школа. К твоему тезису добавлю, совсем недавно в Италии разгорелся, ну не то чтобы скандал, но очень болезненно отреагировало футбольное сообщество на то, что всеми любимый, приятный глазу Кома с Фабрегасом, по сути, играет без итальянцев в составе. Там одни как раз там испанцы, ну, представители разных стран, но итальянцев там 1-2 в составе очень часто выходит, и это как раз ложится в эту канву. Продолжай.
Ну и третий момент – инфраструктура. Часто мы говорим про это применительно к разным странам, разным лигам. Действительно ли все хорошо там с тренировочными базами на уровне английской и немецкой лиги, или же вот здесь тоже есть проблемы для подготовки игроков, в первую очередь, нового поколения. Гатус, кстати, не один ушел, там и президент федерации слетел, и глава делегации Джан-Луиджи Буффон. Ну, поэтому, наверное, какие-то масштабные реформы однозначно назрели. Как ты считаешь, вот какие-то, может быть, еще проблемы тоже, которые я не озвучил, ты для себя выделяешь?
Ну, глобальные такие, наверное, самые основные ты очень верно подметил. И, конечно, итальянцам сейчас не позавидуешь в том смысле, что, конечно, если бы Италия прошла на чемпионат мира, это была бы глобальной маскировкой проблемы. И проблемы, конечно, глобальнее, чем главные тренеры. Вот. Но Гатуза, конечно, подлил масло в огонь, в том смысле, что Гатуза, конечно, это не уровень сборной Италии. Ну, давайте честно, вот ко всем проблемам добавить еще тренера Гатуза, это, конечно, самострел в ногу. Безусловно, до него очень сильно провалился Лучано Спалетти. Мы видим, как он сейчас очень семимильными шагами, ну нет, все-таки так очень медленно, но кропотливо преображает Ювентус. Он сегодня продлил контракт до 28 года, то есть Ювентус потихонечку планирует с ним возрождаться. Но в Италии он провалился очень так болезненно и на чемпионате Европы даже ошеломительно, потому что по качеству игры Италия на Евро 24-го года была ужасной. Вот. Но Гатуза, конечно, это тренер очень средней руки, и его тактические решения много тоже разбирали, и я даже их не буду разбирать. Но я не считаю, что вот если ты пригласишь, да, Антонио Конте, все проблемы решатся. Нет, к сожалению, мы много обсуждали за эти годы проблемы итальянского и поколения, и вот проблемы инфраструктуры. У нас пару или даже тройку лет назад был отдельный выпуск, посвященный большая тема именно тому, что, да, если Италия не начнет решать свои проблемы с инфраструктурой, это будет прям большая-большая беда. Мы не забываем, что еще в 32-м году Евро будет в том числе в Италии. Вот, наверное, к этому моменту, я надеюсь, что на уровне страны как-то начнут решать инфраструктурные проблемы. Вот база, да, это за счет того, что, да, у клубов свои владельцы, компании или миллиардеры, стали строиться хотя бы базы новые, обновленные, но с стадионами пока все очень плохо, и это тоже, конечно, добавляет вот это огромную лужу проблем вот в этот огромный омут. Конечно, конечно, у Италии среднее поколение. И ты правильно, наверное, самую большую проблему назвал, что, конечно, в командах очень-очень мало итальянцев. Они есть у лидеров, там, допустим, у Интера, может быть, у Милана в какой-то части. Ну, нет, у Ювентуса их тоже достаточно мало. И то среди них важнейший игрок Ювентуса Локателли, которому уже 28. То есть, вот. А новые имена, они почти не появляются. Но вот появился Эспозито, молодой нападающий Интера, как раз один из тех, кто промазал в серии пенальти. И вот ему не хватило. Ну, то есть давление не выдержал и промазал. Вот. В нападении играет Мойзе Кен. Да, ему еще 26, но парень тоже появился на футбольном небосклоне лет 10 назад и тоже проходил сколько стадий падения, взлетов. Вот. Большой звездой он, к сожалению, уже не стал, наверное. Вот. Но это главная ударная сила в нападении. Плюс Ретеги, который очень здорово, да, играл на уровне Италии, в итоге уехал в Саудовскую Аравию. Вот. Конечно, проблема комплектования, она есть. И вот сейчас добавление к твоим словам много говорят о том, чтобы какой-то аналог лимита на легионеров вести или что-то такое. Ну, наверное, какие-то в этом плане решения нужны, потому что подпитка должна быть большей. Большей. Вот. Конечно, вот ушел глава федерации, наверное, нужен новый, говорят о президенте Интера. Маротта, да, Беппе Маротта, который мог бы возглавить, но я думаю, Интер не захочет отдавать такого опытнейшего менеджера, когда у Интера как раз при Маротте за счет системного подхода трофеи, чемпионства. Вот в этом году они близится к тому, чтобы выиграть еще одно золото. Наверное, на уровне федерации они не захотят его отдавать, но, конечно, его опыт, он мог бы тоже очень сильно, сильно помочь. Ну вот. Потому что по отдельности, да, нет, некоторые футболисты, там, вот смотришь, Калафьори в Арсенале, Бастони, лидер защиты Интера, Локателли, ведущий полузащитник Ювентуса, Тонали, который много лет уже в Ювентусе здорово играет, Барелла, который мне всегда очень нравился в Интере, Ди Марко, левый латераль, который тоже один из лидеров в Интере. То есть по отдельности футболисты есть, и, наверное, назначив, опять же, системного тренера, да, опытного системного тренера, наверное, определенные проблемы можно закрыть, но все равно глобально, конечно, нужно больше талантов, нужно, чтобы появлялось как, ну, вот как поколение. Вот как в Германии появилось поколение, оно выиграло чемпионат мира 2014 года. Вот, наверное, Италии что-то такое нужно, потому что надо смотреть даже не на сейчас, а на будущее. Вот тот же Евро домашний в 1932 году. Если Италия хочет там достичь успеха, хотя, да, 5 лет назад выигрывали Евро, выигрывали за счет интересного футбола Манчини, но это была такая настолько краткосрочная вспышка, только он ушел из сборной, все закончилось. Поэтому, конечно, глобально Италии все только нужно начинать, нужно принимать новую стратегию, нужно выбрать нового руководителя и, наверное, какие-то протекционистские меры для того, чтобы появлялось больше своих воспитанников, они нужны. Мы будем следить, будем смотреть. Вот. В качестве тренеров называют того же Конте или Аллегри. Но я не знаю, насколько хотят Конте и Аллегри. Это, безусловно, очень почетно своей сборной работать. Но учитывая ворох проблем, учитывая их амбиции и желание на уровне клубов развиваться, вот у Аллегри все неплохо идет в Милане, и мне кажется, он не захочет из Милана уходить. Конте, наверное, много слухов о том, что он, наверное, уйдет из Наполи, потому что он и после чемпионского сезона все порывался уйти. Наверное, он уйдет, но он все равно, наверное, хочет смотреть в сторону клубных команд, может быть, нового какого-то топ-клуба. Поэтому я не знаю насчет сборной Италии. Он уже работал там, он работал достаточно неплохо, успешно. У него была очень сильная сборная Италии. Вот. Но та сборная еще была на остатках того поколения из в десятых годах, поэтому нынешнюю сборную все-таки с той сравнивать, наверное, не совсем правильно. Но пожелаем удачи.
Make Italia great again. Как говорится. Реформы, молодежные академии. Вот не подумал бы, что когда-то буду за лимит на легионеров ратовать. Ну, в Италии можно. Ну и ставка, конечно же, на интенсивность. Так победим, посмотрим, что в следующем цикле Италия покажет. Но мы давай перейдем с тобой к следующей теме, к теме грустной, к теме печальной. На минувшей неделе 7 апреля футбол потерял одного из мощных, действительно, таких аксакалов. На 81-м году жизни ушел из жизни Мирча Луческу, который человек, который многим дал дорогу в жизнь, человек, который особо сильно ассоциируется с нашим регионом, с Восточной Европой, который до последнего на тренерском посту сохранял как бы желание тренировать, работать. Можно сказать, что сгорел на этом самом посту. Остался активным в профессии до последних дней. Была у него там, конечно, сейчас нервная череда с сборной Румынии. Он подал в отставку за 5 дней вот до этой трагической ситуации по состоянию здоровья. Давай вспомним сейчас Мирчу, этого архитектора восточноевропейского футбола, его золотые моменты, его наследие, его работу и в «Шахтере», который, можно сказать, стал эталоном клубного строительства, когда он провинциальную команду вырастил в европейского гранда и выиграл Кубок УЕФА 2009 года, про то, как он умел распознавать таланты. И в 95 году профессиональный дебют Андреа Пирло в Бреше состоялся, фактически одного из величайших полузащитников в истории вырастил. Давай вот вспомним Мирчу. Ну, к его российскому этапу, скажем так, в «Зените» по-разному можно относиться. Да, не получилось, но это нормальная история у больших специалистов. Какие-то клубы не всегда резонируют их методом, их подходом. Поэтому, как минимум, болельщики «Зенита», наверное, запомнили вот этот легендарный камбэк в матче с «Макаби» Тель-Авив, когда «Зенит» горел в 3 мяча, а в итоге перевернул игру по 75-й минуты. Это было эмоционально. Каким ты запомнил Мирчу Луческу? Давай поговорим об этом.
Ну вот мы сейчас говорили про проблемы итальянского футбола. Ты уже сказал про то, что это, кстати говоря, наверное, для многих слушателей малоизвестный факт, но именно, да, безусловно, именно Мирча Луческу открыл миру Андреа Пирло, начиная его, еще там, сколько ему, 16-17 лет было, в Бреше ставить, выпускать на поле. Именно он его, да, и открыл. Мирчем очень немало лет проработал в Италии, то есть вот у него первый заход был в 90-м году в Пизе, потом он работал в Бреше 4 года до 95-го года, потом в 96-м году у него был опыт с Реджаной, и еще в 98-м году он возглавлял Миланский Интер, то есть у него был опыт. Более 100 матчей он проработал в серии А. Да, у него не получилось в Интере, но он уходил как бы без конфликтов, наоборот, в очень хороших отношениях с Массимо Маратти, легендарным президентом и владельцем Интера из прошлых времен. Как раз у них были очень хорошие отношения, и Марати и подарки делал, очень, как бы, и очень уважительно относился к опыту и знаниям Мирчи. И после того, как он ушел из Интера, они общались. Для Луческо тот опыт был таким хорошим опытом работы со звездами большими в Интере, потому что, конечно, Интер 90-х. Это и Роберто Баджи, это Зубастик Роналдо, он и Луческо их застал в Интере. Как раз это огромный, мне кажется, опыт для Луческо. И как раз после него, наверное, такие очень заметные большие победы Луческо стал достигать. Во-первых, победа с Галатасараем, да, в Суперкубке УЕФА над Реалом. Доход, да, там... самых таких больших стадий с тем же Галатасараем в Кубке УЕФА до четвертьфинала как раз, где проиграл Реалу, потом после Галатасараем возглавил Бешикташ и сделал его чемпионом, когда Бешикташ до этого 8 лет не выиграл, в первый же сезон пришел Луческо в Бешикташ в 2002 году и выиграл чемпионство. Вот Луческо был вот тот Луческо, которого мы с тобой сознательно помним, а человек начал свой... Луческо начал свою тренерскую карьеру в 79 году, представляете? И у него заход в сборную Румынии первый был в 81 году. Он проработал там 5 лет, и вот спустя почти 40 лет, 38, да, в 24-м году он возглавил Румынию, но про это я чуть позже скажу. И вот для меня Луческо это вот символ того, что человек приходит и выигрывает трофеи. Вот даже «Зенит», да, ты начал вспоминать, да, многие как будто бы вспомнят тот период не очень хорошо, но человек, ну, Мирчи пришел, выиграли Суперкубок России у ЦСКА. Вот, кстати говоря, про «Зенит» мне вспоминается, что он попал как раз в период, когда команда была в такой стадии перестройки, когда из команды ушел Хаук, ушел Аксель Витцель. Вот два таких столпа «Зенита», да, середины десятых, которые изменили команду. И команда как бы на тот момент перешла из стадии суперзвезд вот таким игрокам меньшей значимости по имени, но все равно очень полезными. Он тогда привел Жулиана, Роберта Мака.
Роберт Мак, да.
Да, который очень здорово при нем играли. Да, они, конечно, по имени не такие звезды и близко не такие, как тот же Хаук. Но полезность очень высокая была. Там, он Джорджевича, вот этого черногорца, который все время бегал по арендам от тренера к тренеру, но Луческо он там как-то заиграл, в том матче как раз с Макаби забивал. То есть Луческо все равно локально каких-то игроков очень развил в «Зените», и команда в целом играла зрелищно, но вот не сложилось, ну, ты, да?
Правильно, да, сказал, что там Гарай еще тоже ушел.
Как раз, да, Гарай ушел, вот, кстати говоря, да, ты вспомнил.
Один, наверное, из самых мастеровитых защитников, который когда-либо...
Луческо просто был таким фанатиком футбольным, вот, наверное, это его в России погубило, что он прям, он вот горел футболом, поэтому у него были эти споры с судьями, недовольство какими-то вот такими немножко околофутбольными вещами. Наверное, это немножко могло мешать, но человек абсолютно этим горел. Он жил этим. И вот сам факт, что он, к сожалению, ушел из жизни на работе, он это, ну, доказывает.
Слушай, ну, это во многих сферах вот есть такие мощные старики. Вот для них продолжение работы есть смысл жизни. Кто бы знает, вот уйди он на почетную пенсию, там, на какие-нибудь острова Курасао переехав, как бы у него все сложилось, а...
Да, так, видишь, его последний, кажется, тренерский достойный, опыт достойный был путь, не, да, Филькин и грамотой, а он с Румынией боролся до последнего за выход на чемпионат мира. То есть это была для него серьезная спортивная задача. То есть он до последнего выбирал футбольные проекты или сборные с самыми высочайшими задачами. Вот ты правильно, ты, наверное, очень хороший пример привел с Кюрасао, хотя генерал Дик вывел сборную Кюрасао на чемпионат мира, но вот именно с точки зрения футбольного вызова это, наверное, было бы не то для Мерча. Конечно, самая главная команда в его карьере – это Донецкий Шахтер. Вообще, этот Донецкий Шахтер, я в 2005 году начал смотреть футбол, я именно благодаря Мерчу Луческу просто эту команду полюбил. И я ее смотрел в Европе. Мы каждый год видели Шахтер в Кубке УЕФА, в Лиге Чемпионов. Вот эта стратегия, которую именно он выстроил вместе с Ринатом Ахметовым, владельцем Шахтера, покупка талантливых бразильцев, максимальная их интеграция в такую европейскую манеру игры, где приветствуется не только вот эта бразильская, да, самбо и красота, даже, и наверное, нужна физика, нужна борьба, и все
дисциплина,
это.
Дисциплина
100%. То есть он подчинял этих бразильцев дисциплине, при этом давал возможность им показывать свои лучшие индивидуальные качества, и эти бразильцы потом, Фернандиньо стал лидером, легендой Манчестер Сити. Элана уезжал, бразилец, тот же Манчестер Сити еще первого, до шейховского созыва. Луис Адриано играл в Милане и там в других клубах нападающий. Жадсон, бразилец, Тайсон. Ну, там столько фамилий. Через него столько бразильцев прошло. Дарио Серна, легендарный правый защитник сборной Хорватии. То есть он стольких раскрыл вообще легионеров.
И это действительно модель. Он как бы вот перезабрел сущность восточноевропейского футбола. Многие в России пытались... Мы знаем,
да, копировать.
Повторить эту модель, но...
Может быть, вот только у ЦСКА получалось, когда еще вот в середине нулевых, и то потом уже, ну, как бы... Конечно, потом бразильский рынок стал дороже, но как раз возможности Рената Ахметова они позволяли. То есть уже даже в 10-й, когда того же бразильца ты не покупал раньше за 5 миллионов, теперь ты за 15-20 его только мог купить, он покупал, и Луческу все равно их развивал, и они потом уезжали. Вот это было величие. И при этом Шахтер постоянно, постепенно достигал все больших успехов в Еврокубках, поднимаясь все большие стадии, там, в Лиге Чемпионов, выходя из групп, в Кубке УЕФА, проходя все дальше и дальше. И венец этого, да, победа в 2009 году в финале Кубка УЕФА над Вердером, причем в полуфинале они выиграли у киевского «Динамо», который тогда тренировал Юрий Семин. Тоже вот такая, ну, как бы значимая история для болельщиков «Шахтера». Вообще, когда он пришел в «Шахтер», команда даже близко не была по трофеям ровней к легендарному киевскому «Динамо», но за счет Луческу «Шахтер» прям стал таким гегемоном, да, в чемпионате Украины, и стали выигрывать чемпионаты, и по количеству трофеев именно в современной, наверное, постсоветской истории, да, Луческу у нас до 2016 года, да, был. Ну вот, получается, Луческу выиграл сейчас немножко уроков математики. 9 чемпионств он выиграл вместе с Шахтером. То есть, и задав тренд и внутри страны, вот, 6-кратный победитель Кубка Украины, 7 раз Суперкубок выиграл, ну, абсолютное доминирование, в общем, конечно, ну, и опять же, Шахтер, благодаря ему во всем мире узнали, то есть, Мерчо Луческо это бренд, и за счет удачных выступлений на европейской арене, конечно, Шахтер узнавали во всем мире, и потом, да, Вильян, конечно, Вильян, великолепный Вильян, который сколько лет в Челси провел, вообще в АПЛ, заезжал даже в махачкалинский Анжи, именно его молодого начал раскрывать Мерча Луческо, вот, и столько имен, вообще это, конечно, великая, великая была глава именно в Шахтере, да, бывали, конечно, и провалы у него. Потом после «Шахтера» у него был заход в сборную Турции, с которой у него... нет, после «Шахтера» у него был заход в «Зенит», да, как раз в 2016 году. Вот. После командировки «Зенита» он возглавил сборную Турции, там не очень получилось. Он явно рассчитывал попасть на чемпионат мира в России, но этого не получилось. И он потом ушел... А в 2020 году вот он, и он не боялся каких-то непопулярных каких-то решений. В 2020 году он сделал, наверное, очень болезненным для болельщиков «Шахтера» вещь. Он возглавил киевское «Динамо». Но он пришел туда не для того, чтобы делать больно болельщикам «Шахтера». Он пришел туда, потому что киевское «Динамо» давно ничего не выигрывало. И при нем... Ну, во-первых, он сразу же выиграл Суперкубок Украины. Это его вот штрих. Он выиграл как раз у «Шахтера». И потом он стал с киевским «Динамо» чемпионом в 2021 году. Как раз первый же свой сезон выиграл кубок. Ну, то есть «Требл» в первый сезон он выиграл с Киевом. Уже там в следующий сезон у него уже не очень получалось, и в 23-м году он как раз 3 ноября после поражения от «Шахтера» 23-го года он подал в отставку и уехал. Но уже, конечно, у него вот моменты работы с киевским «Динамо» плюс он пришел в год ковида. Вот, конечно, уже в те моменты у него бывали моменты проблемы со здоровьем, но они успешно преодолевались. И вот в 2024 году, после того, как Румыния вылетела из группы еще на Евро 2024 года, он возглавил спустя 38 лет сборную Румынии и поставил себе, наверное, одну из... Ну, я уж не знаю, сколько себе в футбольном тренерском веке отмерял именно сам Мирча, но вот у него была, наверное, последняя крупная задача вывести сборную Румынии на чемпионат мира, и он был к ней достаточно близок, он дошел до стыковых матчей, и вот в полуфиналах стыковых матчей он проиграл той самой Турции, с которой у него не получилось, и, как говорят, это поражение, ну, вызвало моральные переживания, конечно, у Мерча, учитывая его родная страна, конечно. Это и ответственность, и просто чувство того, что возглавляешь свою сборную своей родины, оно вот, видимо, вызвало какие-то внутренние переживания и сдвиги в организме, и, к сожалению, у него вот после этого случился инфаркт, он впал в кому, и, к сожалению, 7 апреля его не стало на 81-м году жизни. Безумно грустно. Безумно
вот грустно. Сегодня, да, пришла новость, вполне, наверное, логичная и достойная, достойный поступок, что новую арену Бухарестского «Динамо», которую в этом году должны сдать в эксплуатацию, ее назовут в честь Мирчи. В этом клубе он 7 раз выигрывал чемпионат Румынии.
Ну и вообще 35 трофеев. Третье место за всю историю футбола по количеству трофеев уступает он, получает. Или там четвертое, в общем, уступает он сэру Алексу Фергюсону, Пепу Гвардиоле и Карлу Анчелотти. Ну, тут по-разному источники говорят, но вроде как так. Ну, в общем, он в когорте самых титулованных тренеров в истории футбола. И это, конечно, навсегда с ним останется. Это то наследие, которое он оставляет. И безумно грустно. Человек вот реально жил футболом, и как ты правильно говоришь, это тот тип людей, для которых работа и была жизнью, и без нее он не мог. И вот даже я вспоминаю, Юрий Павлович Семин всегда очень часто приводил в качестве примера, вот его спрашивали, в чем ваше тренерское долголетие? Вот вы в 70 лет там, еще он возглавлял «Локомотив», вот что вас мотивирует, кроме этого, он всегда, кроме там целей и трофеев, он говорил, вот пример моего друга Мирча, он старше меня и не собирается никуда уходить, он приходит в один клуб, в другой, у него цели, задачи, он хочет работать, и я только беру с него пример, поэтому вот в этом весь был Мирча Луческу, светлая ему память.
Да. Ну и закончим сегодняшнюю нашу программу. Все-таки специально не стали ставить тему с Мирчей в конец, чтобы такой не светлой грустью, а как-то на немножко более пессимистичной ноте уйти в закат до следующего выпуска. Поговорим мы о том, что о секрете долголетия. Да, вот многие пытаются найти его. Какие-то средства, таблетки. Но вот, кажется, один человек из нашего футбола его нашел. И человек этот Игорь Акинфеев. 8 апреля ему исполнилось 40 лет. При том, что он является действующим вратарем, топ-вратарем до сих пор клуба ЦСКА. Редким примером преданности одному клубу на протяжении всей карьеры. Кажется, он что был в ЦСКА всегда. И вот там его напарники по легендарной обороне ЦСКА, братья Березуцкие, уже там тренируют вовсю, кто где, с разной степенью успешности и сочетаемости с друг с другом. Игнашевич тоже мы периодически то тут, то там в качестве возможной кандидатуры лицезреем. Но текущий контракт Кенфеева действует до лета 26 года. Возможно, вот мне кажется, что это еще не занавес. Возможно, мы увидим его еще и в следующем сезоне. Кенфеев по-прежнему не только футбольными достижениями, но и в медиа регулярно светится. Вот одна недавняя пикировка с Дзюбой, чего стоит. Он так его очень тонко поддел, мне кажется, по поводу того, что как только Дзюба чего-то дотронется, то обязательно везде камера есть вокруг. Давай поговорим про эту веху, про, безусловно, одного из главных футболистов российской премьер-лиги, за ее почти 40-летнюю историю, практически как Акинфееву ей столько же. Да, не удалось поиграть за границей, может быть, оно того и не надо было Игорю. Давай вот про это сейчас поговорим, и, ну и болельщикам ЦСКА, я думаю, будет тоже приятно поздравить их любимого игрока. Наш русский Нойер, вот мы с тобой Нойер отмечали в самом начале сегодняшнего выпуска, что он там чудеса снова творит.
Да, 100%.
Ну, Акинфеев практически наш русский Нойер, все мы знаем, как он не просто как бы свою только позицию закрывает, но и управляет защитой, как там порой за счет какой-то акробатики творит чудеса. Ну и даже независимо от вашей клубной принадлежности, как минимум, наверное, за один теплый июльский вечер 2018 года вы должны ему сказать спасибо, потому что для многих эти эмоции стали на всю жизнь.
Ну да,
1 июля 2018 года.
Нога Акинфеева стала таким брендом, даже который зарегистрировали.
Да, ну вот я когда про акробатику говорил, именно ее имел в виду. Ну и вообще, как бы за карьеру свою выиграть Кубок УЕФА с российским клубом, это, наверное, сопоставимо да. тому, что с европейским
да,
клубом.
Да, выиграть бронзовые медали взять, со сборной да. в 2008 году, сыграть в суперкубке УЕФА с Ливерпулем и быть близким к той победе. В общем, столько у него событий.
Ну, было. Очень такая киношная карьера получается, я думаю, вот. Со временем про его товарища, господина Жукова из группы «Руки вверх», биографический фильм сняли. Наверняка и продюсеры знакомые есть, которые и про Кенфеева тоже что-нибудь снимут. Вот как ты считаешь, поиграет ли, в принципе, еще Игорь? Увидим ли мы еще его в следующем сезоне? воротах ЦСКА, пойдет ли он, скажем так, на 41-й свой сезон в воротах?
Ну, я думаю, что, возможно, да, еще на год он может продлиться, да, все последние годы. Все время вот как-то говорят, что вот-вот это его последний сезон, вот уже Березуцкий уходили там в 2018 году, Игнашевич ушел, вот казалось, сейчас Акинфеев, а он раз в два года продлевается и играет, да, безусловно, он уже играет не во всех матчах, во всех турнирах, безусловно, он уже больше бережет себя, и в тренировочном процессе у него там пару дней уходит на восстановление, потому что мы не забываем, что за время этой сумасшедшей карьеры у него было два разрыва крестообразной связки, после которых он очень долго восстанавливался. И, конечно, колено сейчас уже к 40 годам Акинфеев много говорил, что, конечно, тяжело, и он лишних каких-то движений на тренировках не делает. Вообще он на тренировках, кстати говоря, скорее как ассистент тренеру вратарей выглядит. То есть он, да, какие-то разминочные вещи делает, а потом он помогает вот тренеру вратарей молодых его резервистов разминать, какие-то вратарские упражнения делать. Вот. Ну, что говорить, Акинфеев, конечно, абсолютно величие, и я вот даже помню, как мое отношение к нему менялось, когда я только начинал смотреть. Вот, я с каким-то таким юношеским максимализмом к нему плохо относился. Вот. Ну, я когда начал смотреть, я еще застал уже, наверное, последний период, да, Сергея Овчинникова. Вот. И мне поначалу он больше нравился. Потом мне очень нравился Слава Малафеев безумно. И я очень радовался, когда, хотя за «Зенит» не болел, что вот он выиграл конкуренцию у Камилы Чентофальски, потом в сборной ему много доверяли, и я этому радовался. Вот к Акинфееву у меня как-то вот первый такой юношеский период, школьный, моего просмотра футбола, я почему-то относился как-то очень холодно, наоборот, как бы не понимал, почему его уже тогда так восторженно все время все журналисты, СМИ, которые на тот момент существовали, еще интернет не был так развит, но все равно к нему очень восторженно относились и к его ошибкам относились снисходительно. А я, наоборот, очень так как-то считал, копил его ошибки, пытался вот в дискуссиях каких-то там в школе или еще где-то с взрослыми людьми пытаться как-то развинчивать вот это величие, да, Акинфеева. Вот. Но потом, конечно, становясь старше, естественно, мое отношение менялось. Сейчас я, конечно, признаю, что это легенда, и такие раз в десятилетие появляются, и огромное счастье, что вот его карьера, она проходила абсолютно на наших с тобой глазах. Ты, может быть, вообще с самого старта его видел карьеру. Я вот начал смотреть с 2005 года, то есть он, получается, уже два года карьеры на взрослом уровне. Ну, дебютировал он...
С 2002 года,
да. Да, дебютировал он, получается, весной 2003 года, когда там у ЦСКА травмировался Мандрыкин, и вот его повезли в Самару, и он в первом же матче отбил пенальти от великого Андрея Коряки, который тогда был одним из лучших полузащитников чемпионата и с крыльями бронзу выиграл в 2004 году. Ну, вообще, Коряка был большой мастер. Вот. И уже тогда Акинфеев как бы вот, в первом же матче он заявил о себе, что вот он я, и Газаев потихонечку Мандрыкина стал задвигать и ставить все больше и больше Акинфеева. Через два года он уже поднимает Кубок УЕФА в Лиссабоне. Ну, абсолютное величие, да, в 19 лет выиграть Кубок УЕФА. И уже он задвигал Сергея Овчинникова. И, казалось бы, Овчинникову как будто должно быть обидно, что вот Акинфеев его заменил в сборной. А потом оказалось, что они близкие друзья, потому что Овчинников потом в десятых много лет ассистировал Слуцкому в ЦСКА. И причем Слуцкий его приглашал именно как ассистента. То есть первый период Овчинников не был тренером вратарей, он именно был ассистентом Слуцкого. Потом вот когда уже был Гончаренко, да, тогда Овчинников такой был как бы и ассистент, и такой тренер вратарей. И вот тогда они очень сдружились, потому что Овчинников много советов давал. Акинфеев очень болезненно относился потом к уходу Овчинникова в 2020 году, когда они поругались с Гончаренко из ЦСКА. Вот. И у Акинфеева даже была привилегия, он посоветовал назначить тренером вратарей Крамаренко, с которым они тоже были коллегами и конкурентами в ЦСКА. Газаев, Крамаренко потом в 2002 году или в 2001, нет, в 2002 из «Динамо» приглашал. Вот, то есть много ли вы найдете вратарей, которые имеют свой голос в вопросе выбора тренера вратарей? Ну, может быть, вот Нойер как раз. У Нойера тоже много лет в Баварии был свой тренер вратарей, по сути, Топаловец, с которым они всю карьеру шли. Потом при Нагельсмане Топаловича уволили, да, и были конфликты. Но это вот тоже подчеркивает величие, да, и это не то, что вот игрок с ума сошел, вот определяет, кто чего. Ну, он своей карьерой, своей игрой, своими титулами, своей верностью, тем, что он принес для ЦСКА, он имеет право на какие-то такие преференции, абсолютно, наверное, логичные. После 2018 года, да, Акинфеев ушел из сборной, и то его уже там, ну, к чемпионату мира он уже и так собирался заканчивать, его тогда, ну, не то, что уговаривали, но, в общем, у него даже были мысли не играть на чемпионате мира, он об этом тоже говорил. Но в итоге он сыграл, выдал тоже великий чемпионат мира и серию пенальти, которую он выиграл у Испании. Вот. И даже сейчас, в 40 лет, да, Акинфеев, может быть, уже не такой прыгучий, но он за счет опыта играет. Вот все отмечают, что он лишний раз не прыгает за каждым мячом, он за счет опыта, он уже предугадывает, куда будет идти удар, как будут бить, и уже поэтому анализирует, где ему надо прыгнуть, где нет. Да, уже бывают, конечно, ошибки, но все равно даже в 40 лет Акинфеев все равно такой стальной, уверенный в себе, он не трясется абсолютно. Вот в этом, наверное, и весь Игорь Акинфеев, что даже...
Ну, и важно отметить его эволюцию. Это вот его, наверное, главный козырь, потому что он меняется по ходу своей карьеры в зависимости от возраста.
Ну, безусловно, да.
В 20 лет он был, да, реактивный, взрывной, в 30 стал стабильным, а в 40, можно сказать, что уже интеллектуальный, вот как ты говоришь, что читает игру, предугадывает.
И еще, вот добавляя к твоим словам, конечно, за это время футбол сильно изменился, да, и игра вратарей сильно изменилась. Вратари стали дополнительными полевыми игроками. Безусловно, Акинфеев такой старой школы игрок. Ему это не совсем близко. Но даже вот все равно в угоду вот этим изменениям он все равно старается как бы... Ну, внутри, наверное, он в душе не согласен с этим, но все равно ради команды, вот опять же, там, когда Николич или вот сейчас Челестини, они требуют определенной игры от вратарей, там, вот таким вот дополнительным, как полевым игроком. И Акинфеев это принимает, да, ему сложно, но он все равно старается адаптироваться как-то в этом плане, развиваться, что вот дополнительным игроком передачи. При этом мы помним, что Акинфеев еще тогда, 20 лет назад, какой у него мощный, как он мощно выбивал мяч, он мог вообще добить до вратаря соперника. Многие говорили, ему бы бить пенальти, да, или штрафные, как Рожерио Сенни в Бразилии. Вот, но он этого, конечно, не делал, но насколько мощно он выбивал, это вот всегда, да, была проблема у наших вратарей, они как-то старой формации, что они там по аутам ближайшим выбивали, а у Акинфеева четкий поставленный такой удар от ворот. Вот. Но даже несмотря на современные тенденции, да, он все равно старался к ним адаптироваться. Не, насколько возможно, конечно, в его возрасте переучиваться это уже было нереально, но все равно это показывает, что все равно он всегда стремился развиваться и применять интеллект и вот такие вещи. И, конечно, он уже сейчас он как такой наставник, да, для Торопа, да. Многие говорят, что Тороп должен стать его сменщиком. Конечно, вот эта тема, да, она такая философская,
тема,
да,
тема сменщика Акинфеева,
она очень болезненная для ЦСКА, безусловно, потому что сколько вратарей думали, что смогут заменить Акинфеева, но не могли пересидеть, потому что Акинфеев вот не заканчивал. Помазун, да, сначала считался, что может стать сменщиком Акинфеева, но понимая, что он не пересидит Акинфеева, он уходил в аренду и в итоге вот ушел совсем и как бы стал самостоятельной хорошей вратарской единицей. Вот вчера в серии пенальти проявил себя за «Спартак», допустим. Вот. Торп, да, он уже много-много лет, он, по-моему, с 19 года или там с какого-то, с 19 лет он именно стал таким сменщиком Акинфеева. То есть у Акинфеева вот в 10-х и уже в 20-х не было опытного сменщика. Да, многие говорят, это чтобы лишний раз не нервировать Акинфеева, но тоже это вот та преференция, которую он заслужил. И в лице Торпа они получили талантливого парня, которого Акинфеев сам тоже натаскивал, развивал, который в целом, наверное, готов будет уже заменить Акинфеева. Но, конечно, вот есть такой момент, что, конечно, просто сидеть это сложно. И вот ты сидишь, как бы время теряется золотое. Но ЦСКА не хочет потерять Торопа, понятное дело. Потому что рано или поздно все равно Акинфеев закончит, понятное дело. И, конечно, хочется ЦСКА вот как бы смену, такую внутреннюю смену поколений провести. Именно вот как бы такая красивая история, если именно еще один свой воспитанник Тороп займет место. Но непонятно, какой будет вот Тороп, когда он полноценно станет основным, потому что все-таки, конечно, когда ты сидишь в запасе, оно все равно хочешь, не хочешь влиять. Но в Кубке он в последние годы уже стабильно он играет. Вот это как раз то самое разделение, когда Акинфеев уже не может все там, я не знаю, 40 матчей, да, в сезоне проводить. И это вот какое-то такое разделение, да, чтобы Тороп тоже получал практику. И вот ты как раз упомянул, что Акинфеев очень медийно развивает там свои сети, там свой телеграм-канал, еще какие-то видеоресурсы, он там разновидности, ну не медиафутбол, но он там какой-то вот придумал тоже проект такого укороченной игры в футбол, когда ставятся близко друг к другу вратарские ворота, и вратари там 2-2 играются, или вратари друг друга, да. Такой-то, я забыл, как это называется, но вот он тоже вот такие вещами увлекался. Наверное, Акинфеев, вот когда закончит карьеру, он, наверное, в какую-то медийную сторону ударится. То есть, если раньше он был закрыт, и сейчас мы с каждым годом все больше и больше видим его каких-то медийных интервью, выходов, участий в каких-то программах. То есть, наверное, он с помощью каких-то друзей, там, может быть, пиар-консультантов понял, что для него вот как бы дальше продолжать именно в медийной стороне ближе. Наверное, он себя не видит там каким-то, ну, типа, просто тренером вратарей. Наверное, это не совсем его статус, да, чтобы он просто был тренером вратарей. Наверное, главным тренером он тоже не хочет быть. Он, наверное, никогда не слышал, чтобы он вот менеджером каким-то, ну, не знаю, насколько это ему интересно. Там, вот, когда Антон Шунин заканчивал, он, наоборот, очень всегда заявлял, хочет стать спортивным менеджером, думал и надеялся, что «Динамо» ему какую-то должность предложит, но не предложила. А Акинфеев, да, очень так лаконично и очень органично выглядит в медийной сфере. Мне кажется, он будет вот в этой стороне развиваться. Наверное, не так насыщенно, как Леонид Викторович Слуцкий, но что-то такое,
кто
я
его
думаю,
знает, кто видим. Его знает, посмотрим.
Вот. И будем ждать новостей, посмотрим, как закончится этот сезон и какое решение примет Акинфеев. Я бы точно бы заранее бы за Игоря не вешал бы бутсы на гвоздь. Мне кажется, что еще годик он поиграет за ЦСКА.
Действительно, великий путь, мощнейшая карьера, культовый вратарь, яркая личность для всего нашего российского футбола. С днем рождения еще раз с прошедшим. Ну, а мы на этом будем потихонечку закругляться. Спасибо вам, что слушаете, что ставите лайки на тех платформах, где вам удобнее это делать. Про паблик тоже не забывайте ВКонтакте. Rock'n'Roll Football в любом поисковике. Абсолютно спокойно вы его найдете. За сим все. С вами были такой же мощный, культовый и медийный, как Игорь Никитфеев, Владимир Ардаев.
И такой же горящий футболом, брызжащий вот этой футбольной жизнью, как уже ушедший из жизни Мирча Луческу, но как человек, который воспитывался вот футбольным духом Мирча, в том числе Олег Крюков. И спасибо вам, что нас слушаете, поддерживаете. Мы совсем скоро с вами опять встретимся. Скоро ответный матч Лиги Чемпионов. В общем, последние два месяца футбольного сезона, а там впереди чемпионат мира. Ух, что нас ждет впереди.
До новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.